Антонина Наумовна кивнула, поджав губы. «Но будем знакомы?» «Антонина Наумовна. Илья». «А по отчеству?» «Илья Исаевич Брянский», — подчеркнуто сказал. «Брянский-то Брянский», — рассудила Антонина Наумовна. «Большой знаток по кадрам, однако Исаевич. Пророческие имена только у попов и у евреев в ходу. Еще у староверов». Ей этот вопрос был хорошо знаком. Всю жизнь отбивалась. И чего девке надо было? Такого ладного парня, Вову, мужа хорошего, променяла на вихлястую жердину. И Костя, что неприятно, глаз с него не сводит, лазает по нему, как по тощему дереву. За столом семейка молодая принялась хихикать. Антонина Наумовна приметила, как Илья Косте в тарелку хлебный катушек забросил, а тот ему, как будто невзначай, соли щепотку всыпал. А Ольга сидит с глупой улыбкой, щурится. Торта же женишок съел два куска. Крем слизывал сверху, как кошка, и за Кости доел. Сладкое любит. И ложечку обсосал. Противно. Все же напрасно Афанасий разрешил им здесь жить. Пусть бы сами устраивались, как могли. Все больно легко им дается. И глаз ее заволокся злой сухой слезой. Бедные Ольгины родители и вообразить себе не могли, чем занимается ледащий женишок. О чем стучит по ночам машинка и куда он носится, покидая богатую дачу. Знала обо всем этом Оленька. Это она перепечатывала антисоветчину на папиросных листах. Правда, за большие объемы Оля не бралась, не хватало скорости, квалификации. Она занималась перепечаткой стихов, более всего Осипа Мандельштама и Иосифа Бродского, считала это своей общественной работой, а толстые книги отдавали более проворным и за деньги. То Гале Полухиной, школьной подруге, то профессионалке Вере Леонидовне. Илья иногда отвозил листы в переплет к другу Артуру, а иногда распространял и так голенькими. Артур делал чудесные поэтические книжечки в ситцевых переплетах. Книги религиозного содержания переплетал в соответствующий им солидный материал — ледерин, коленкор. Но дело с ним иметь было непросто. Забывал о сроках, о договоренностях. Илья на самиздате зарабатывал. В отличие от большинства прочих гутенбергов своего времени, интеллигентским чистоплюйством он не страдал и за потраченное время желал получать приличное вознаграждение, которое достойным образом он и употреблял на свои фотографические увлечения и коллекции. Сколько стихов! Сколько стихов! Не было другого такого времени в России. Ни до, ни после. Стихи заполняли безвоздушное пространство, сами становились воздухом, возможно, как сказал поэт, ворованным. Высшее признание поэта, как оказалось, не Нобелевская премия, а эти шелестящие, переписанные на машинке и ручным способом листочки, с ошибками, опечатками, еле различимым шрифтом Цветаева, Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Солженицын, Бродский, наконец. Наш школьный учитель литературы Виктор Юльевич Шенгели. Вот с кем тебя надо познакомить. Он тебе очень понравится. Он, правда, давно уже в школе не преподает. Сидит где-то в музее на ставке. Главное, чтоб внимания не обращали. Советская власть преследовала безработных, причисляя к ним тех, кому работать сама же и не давала. Тунеядец Иосиф Бродский уже освободился из ссылки в деревне Наренской, и ничто не предвещало, что через 50 лет в местной библиотеке откроется мемориальная комната памяти бывшего ссыльного, и потертая девушка средних лет будет водить экскурсию Бродский в Наренской. Оля поначалу немного, а постепенно все более уверенно, занималась переводом. Французский был университетский. К испанскому, выученному на городских курсах, прибавился итальянский, который сам собой освоился исключительно по дороге на дачу, в электричке. Образовались связи. Иногда приглашали переводить фильмы, и она отлично с этим справлялась. Были другие заработки, приработки, какие-то рефераты, патенты. Заработки были сначала маленькие, потом значительные, но все работы были неофициальные, а официально она теперь числилась секретарем, как Илья. Это была ширма. Ею многие пользовались. После смерти бывшего тестя нашелся еще один человек, который оформил Илью к себе в секретари. Он и Ольге нашел старого профессора, который оформил ее к себе на работу секретарем, и оба они числились в каком-то загадочном правкоме, устроенном как будто специально для избегания советской власти. На даче, в чулане рядом с ванной, Илья оборудовал себе фотолабораторию, как в школьные годы отвел трубу от сортира и ночами там химичил, но Афанасий Михайлович ничего не замечал. Мылся он по субботам, в другие дни в сторону ванной и смежного с ней чулана и не смотрел. Какие счастливые были эти совместные годы! Илья развелся с прежней женой. С Ольгой они тихонько, без большой огласки, поженились, и Ольга предалась ему всей душой. Все, что он говорил и делал, было увлекательно и ново. И сам издат, и фотографии, и путешествия. Он был любитель и русского севера, и среднеазиатского юга. Часто срывался, ехал бог весть куда. Иногда брал с собой Ольгу и Костю. Однажды поехали в Вологодскую область, в Белозерск, в Ферапонтово. И осталась эта поездка в памяти Кости, как волшебное путешествие. Все, что происходило, каждый прожитый день и час остались как кинопленка, годная к новому просмотру, и ловля рыбы с лодки, и ночевка на сеновале, и как влезли на леса в монастыре, и он чуть не сверзился в бездну, но Илья ухватил его за куртку, и ужасная, смешная история с пчелой, которую он засунул в рот вместе с куском деревенского пирога с вареньем, а Илья немедленно вытащил пирог прямо у него изо рта и ловко вытянул из губы пчелиное жало. Оля вспоминала другое. Пропадающие фрески Дионисия, запущенный монастырь, медлительную и сонную северную природу, которую она с первого же слюдяного прозрачного заката признала своей настоящей родиной. Именно тогда, под Вологдой, она, пережившая разочарование в родительских идеалах, в самих родителях, во властях и начальствах страны, в которой родилась, в самой стране, с ее жестокими и бесчеловечными порядками, вдруг испытала новую, щемящую любовь к бедному, смиренному северу, откуда родом был ее отец, и комок застревал в горле. Когда поздно закатывающееся солнце садилось в большое озеро, багровое небо делалось постепенно серебряным, и все вокруг серебрело — поля, вода, воздух. Этот зелено-серебряный оттенок тоже был открытием этой поездки. Именно Илья первым его заметил и указал. Генерал в эти годы окончательно перебрался в мастерскую, почти не показывался оттуда. Мать боялась потерять свою должность, но никто ее не гнал из журнала. Она была партийно-писательской шишкой почти крупного масштаба. Когда Костя пошел в школу, они переехали в московскую квартиру, а Антонина Наумовна все чаще стала ночевать на даче. Персональная машина курсировала почти каждый день, по два раза туда-сюда, отвозила, привозила. На 10-м году брака произошел сбой. Илья сделался нервным и настойчивым. Чудесная веселая игривость характера сменилась мрачностью. В начале 80-го года он объявил Оле, что им надо уезжать. Разговоры об отъезде давно уже велись между ними, но как-то отвлеченно. Тут вдруг Илья ни с того ни с сего страшно заторопился. «Я буду просить приглашения на всю семью. Если ты не хочешь ехать, надо разводиться.
Хочу, хочу я ехать, но сам подумай, Вовка Костю ни за что не выпустит. Просто мне назло.
Вот ему 18 исполнится, тогда уже разрешения не нужно будет.
Оле казалось, что Илья напрасно капризничает. Не уехали 10 лет тому назад. Ну что вдруг теперь так загорелось?
Илья настаивал, торопил. Ольга встретилась с бывшим мужем совершенно безрезультатно. Вова показал себя злобным тупицей. Даже удивительно, какой бесчувственный Боров из него произошел. Отказал твердо, окончательно, да еще и обругал.
Оля умоляла год подождать. Илья был как в лихорадке. Ехать, скорее ехать. Он и вправду очень нервничал. Неприятные слухи клубились вокруг его имени, и он боялся, что до Оли дойдет.
Как-то резко, не проговорив до конца всех деталей, Илья объявил, коли Ольга не может с ним ехать из-за Кости, то надо срочно подавать на развод.
Для Ольги это была катастрофа. Но катастрофа какая-то странная, необязательная, что ли, и впрямь. Не вполне было понятно, почему вдруг Илюша так заторопился. Подождали бы год. Поехали бы вместе с Костей. Множество друзей уже эмигрировало кто куда, и можно было бы, не торопясь.
Дошли до черты.
Подали на развод. Начался медовый месяц, только наоборот. Ожидание разлуки на год, может, на два, придавало остроты, сладости и горечи, и даже Косте передалось это смешанное чувство. Он был юноша в самом, казалось бы, отчужденном возрасте. Но и он висел на Илье, постоянно норовя нарушить их уединение. Любовь в экстремальных условиях так разгорелась, что в ее ночном пламени рухнули последние границы, и сделаны были ужасные признания, и даны такие клятвенные обещания, и взяты такие невыполнимые обеты, как будто им было по 15 лет, а не по 40. Поклялись, что если какие-то препятствия возникнут, то весь остаток жизни положат на то, чтобы соединиться. Отъездной механизм был запущен, процесс завершился необычно быстро. Через 2 недели после подачи документов Илья получил разрешение. Летел он по известному маршруту, через Вену, далее везде. В качестве конечной точки намечалась Америка, далекое место. Отвальную устраивали на квартире у друзей. Московская генеральская квартира не подходила по множеству причин. Проводы были шумные, с перепадами настроения, не то похороны, не то день рождения. В некотором смысле имело место и то, и другое. В Шереметьеве, в толпе навеки покидающих страну нервных и потных людей, обремененных детьми, стариками и обширным багажом, Илья выделялся безмятежностью вида и полным отсутствием багажа. Свою книжную коллекцию он заранее переправил за границу дипломатической почтой через посольского приятеля. Этот же приятель переправил и негативы фотоархива. Полковник Чибиков об этом вряд ли был осведомлен. Многие детали так и остались невыясненными. Почему, например, полковник Чибиков, который к тому времени уже был генералом, помогал ему с выездом? Какие планы он строил относительно Ильи? Была ли работа Ильи на радио «Свобода» счастливым бегством на свободу или продолжением двусмысленной игры, в которую он был запутан до самой смерти? Об этом вряд ли когда-нибудь кто узнает. Илья уходил в черную дыру, разверзшуюся между двумя пограничниками. На шее у него болтался фотоаппарат без пленки, ее вынули и засветили пограничники, а на плече полупустой туристический рюкзачок. В нем была смена белья и учебник английского языка, который он постоянно носил с собой уже 2 года. Ночью после отъезда Ильи у Оли началось кровотечение, и ее отвезли в больницу по скорой помощи. Болезнь, конечно, началась гораздо раньше, но именно с этого дня она себя проявила. Первый год без Ильи прошел в переписке и в приступах. Оля страшно исхудала, потеряла аппетит и ела с отвращением, по ложке овсяной каши 3 раза в день. Старые подруги снова стянули свои войска. Для дружеской жалости Антонина Наумовна тоже жалела Олю, и чем больше жалела, тем больше ненавидела бывшего зятя. Он к этому времени уже был в Америке, где все оказалось куда хуже, чем он предполагал. К тому же немец, вывезший в свое время коллекцию авангарда, собиравшуюся Ильей чуть не со школьных лет, тянул, ничего не отдавал. Стоимость книг по аукционным сводкам оказалась значительно выше, чем Илья предполагал. Письма от Ильи были редкими, но очень интересными. Ольга жила от письма до письма, сама писала ему много, не считаясь с почтовыми перебоями. На каждое его полученное письмо приходилось десяток ею отправленных. Через год Ольга получила ужасный удар. Ей донесли общие знакомые, что Илья женился. Она написала ему яростное письмо, получила нежный и покаянный ответ. Да, женился. Слаб человек. Женился практически фиктивно. С женой вместе не живет, поскольку та живет в Париже, и она, Ольга, должна его понять. Здесь, в Америке, дела его совершенно не складываются. Надо попробовать себя в Европе. Женитьба на русской француженке даст ему такую возможность. Другого выхода у него пока нет. И легкий такой пробег в сторону прошлого будущего. Мол, все это временное, вынужденное. Счастье наше еще впереди. И столь же легкий укор. Ты же могла оставить Костю на год, а потом мы его забрали бы. Ольгу охватила ревность. Кто эта женщина? Что собой представляет? Откуда взялась? Узнала через знакомых ее имя. Она была родом из Киева, замужем за французом, жила много лет во Франции, овдовела. Ясно, что не молода. Больше никаких сведений не было. Ольга подхватилась и поехала в Киев. Общих знакомых пруд пруди. Правдивая по природе, вдруг с места в карьер начала лгать киевлянам направо и налево. И все ей все рассказывали. Даже удалось у дуры подруги новой жены Ильи заполучить фотографию, на которой изображены брачующиеся. Толстая пожилая тетка нахально положила пухлую руку на плечо улыбающегося Ильи. И все это в парижской мэрии. Вот эта самая рука и стала главным обвинительным документом. Провела полное расследование, узнала множество подробностей и вернулась домой, полумертвая от вороха противоречивых сведений и уверенная в том, что Илья ее обманывает, и брак этот никакой не фиктивный. В Москве сразу же попала в больницу. Опять кровотечение. Ее прооперировали по жизненным показаниям, удалили большую часть желудка. Но главная язва лежала в сумочке с умывальными принадлежностями. Обутая в пластиковый пакет, это самая цветная фотография. Говорить она могла теперь только о подлости бывшего мужа. Очнувшись от послеоперационного наркоза, она сказала сидевшей рядом подруге Тамаре, взявшейся за ней ухаживать: «Ты видела, какие цветы на фотографии? Огромный букет, да?» Часть желудка была уже удалена, но удалить кровоточащую рану сердце врачи не умели. От всего мира Ольга требовала теперь принять ее сторону в конфликте. Конфликт был особенно интересен тем, что не было в нем никакой другой стороны. Разведенный и уехавший муж женился неизвестно на ком, на другой стороне земли. А обещания, обеты, клятвы вечной любви — это вообще не сторона конфликта, это одни слова. Сын Костя тем временем готовился нанести матери еще один удар. Он влюбился в девочку, с которой поступал в институт. Влюбился навсегда, на всю оставшуюся жизнь. Самое в этом невероятное, но одновременно и банальное, что и по сию пору живет Костя с Леночкой и со своими уже взрослыми детьми все в той же генеральской квартире. Оля требовала от Кости сострадания и сочувствия. Костя, ближайший на свете человек, резко воспротивился. Сочувствия проявлять не захотел, да к тому же не пожелал принимать ничьей стороны. Он любил мать, но любил и Илью, и не хотел слушать постоянных обвинений матери в адрес отчима. Ольга смертельно обиделась на сына. Оттянула двумя пальцами черный трикотаж свитера с его плеча и зашипела. «Илюшкин свитер? Тебя купить недорого оказалось». Илья время от времени присылал посылки на Костино имя. Кроме шмоток для Кости, там были неопределенные предметы для дома, по умолчанию адресованные Ольге. Ольга брезгливо передавала матери диковинные открывалки для консервов, клеенчатые скатерти в шотландскую клетку и прочую дешевую дребедень. Антонина Наумовна любила всякую заграничную хозяйственную мелочь, но она умела поставить на место бусурманов. «В России вся мощь, весь интеллект наших ученых направлен на создание космических ракет, атомных электростанций, а они об открывалках заботятся. Что ж, хорошие открывалки, ничего не скажу». Она во всей этой истории была единственным счастливым человеком. Праздновала победу. Оля в ее сторону глаз поднять не могла. Горела от ненависти. Костя отмалчивался. Дурного про Илью слышать не желал. А про заграничные открывалки тем более. Он был занят в тот момент своими собственными чувствами. Ненаглядная Леночка была на третьем месяце беременности, и он не мог отвести от нее глаз. Такой у него оказался дар любви, как у Оли. Ольга собирала на Илью досье. Ей почему-то нужно было теперь задним числом получить доказательство того, что муж ее был человеком дурным во всех отношениях. Она стала общаться со своей скромной свекровью, которая прежде большого интереса у нее не вызывала, с Илюшиными двоюродными сестрами, с друзьями детства и всеми, кто фигурировал в старой записной книжке. Оказалось, что Илью в 7 классе выгоняли из школы за кражу какого-то объектива в фотокружке Дома пионеров и даже занесли в какую-то милицейскую картотеку. Оказалось, что был случай, когда его поймали на подделке документов, не очень важных документов, всего лишь читательского билета в историческую библиотеку, но ведь непорядочно же! Выяснилось и про первую семью Ильи, что ребенок, которого он оставил, был больной, и помощи никакой он своей первой семье не оказывал, что первая жена была тиха и глуповата, но все годы, что они жили вместе, Илью содержала. Да-да, конечно, почти обрадовалась Ольга, когда какие-то дальние, седьмая вода на киселе люди рассказали ей все эти гадости. Ведь и с ней, с Олей, он вел себя как паразит и потребитель. Она работала, рук не покладая. Зарабатывала немалые деньги, а он то сидел в библиотеке, то что-то фотографировал, то катался на велосипеде или путешествовал, и все за ее счет. То есть он зарабатывал своими книжно-фотографическими делами, но в дом никогда ни копейки. Все на свои забавы и тратил. И советская власть здесь была ни при чем. Просто это был такой паразитический способ жизни. Подруга Тамара первой догадалась, что Ольга сходит с ума. Как будто в благородного и великодушного человека вселился бес. Когда Ольга говорила об Илье, у нее менялся и тембр голоса, и манера речи, и даже самый словарь. Прежняя Оля и слов таких не знала. Тамара долго колебалась и в конце концов объявила подруге, что с безумием надо бороться. И если она не сможет сказать «нет» своей разбушевавшейся ревности, то попадет в психушку. Но Ольга была красноречива и всех умела убедить, что дело не в болезни и ревности, а в правде и справедливости. И пока она говорила, все звучало очень логично и доказательно, но стоило выйти за дверь, как все Ольгины построения снова выглядели, как порождение сжигающего ее безумия. Такова была сила убеждения Ольги, и только один Костя не поддавался. Он все любил и любил Илью, и совершенно не собирался осуждать его за нечеловеческую подлость. Да что теперь вообще было говорить о Косте? Он весь с потрохами принадлежал маленькой хрупкой девочке с заусенчатыми ногтями. Ни о каком отъезде он и не помышлял. Вся жизнь его была здешняя, понятная. «Мамочка, ты, если хочешь, уезжай. Без меня». Отдельный большой скандал Ольга устроила сыну, когда обнаружила у него в столе пачку писем от Ильи, присланных не на домашний адрес, а на домашнюю почту до востребования. Почтовое отделение было у них в подъезде, на первом этаже. Сначала, уняв дрожь в руках и ногах, она прочитала письма. Длинные письма, замечательно написанные, о впечатлениях человека, впервые покинувшего Советский Союз. Первое венское письмо Косте было приблизительно о том же, о чем писал ей, о преодолении миража, о недоверии к действительности, так сильно отличавшейся от того, к чему привык за всю жизнь глаз, нос, вкус. В другом письме, написанном Косте накануне отлета в Америку, она прочитала глубоко задевшую фразу о том, что выживание здесь, на Западе, связано напрямую со способностью полностью отречься от всего, что было нажито там, в России. Теперь она и себя отнесла к тому, от чего надо было отречься для выживания. Дальше шли письма уже из Нью-Йорка. Там многое дублировалось с тем, что он писал ей, о трагическом несовпадении культур, русской и американской, о поверхностности американской культуры, не в банальном, общепринятом смысле, а с точки зрения поверхности как таковой, отмытая поверхность человеческого тела, пахнущие стиральным порошком и химчисткой вещи, сверкающий чистотой асфальт и любая обложка, завертка, оболочка — имеет не меньшее значение, чем внутреннее содержание. О том, как он целый день провел в поисках объекта съемки, пока не нашел большой свалки строительного и обычного общечеловеческого мусора в центре Гарлема, на фоне которой сидел улыбающийся беззубый негр в белоснежной майке с банджо в руках. Последнее по времени письмо из Америки было печальным и странным. Илья писал совсем еще юному Косте, только полная смена кожи, приобретение новой поверхности с новыми рецепторами обеспечивает выживание. Как ни странно, это не касается внутреннего содержания. Свои мысли, самые оригинальные, самые несозвучные их малопонятной для меня жизни, ты можешь держать при себе, это никого не интересует. Но чтобы войти в это общество, надо выполнять его несложные ритуалы коммуникации. Идиотский балет западной жизни. Я готов. Хотя это вынуждает меня к ряду тяжелых решений. Письма эти представились Оле разоблачительными. Она даже подумала, что ей было бы легче пережить этот разрыв с Ильей, если бы он действительно влюбился в какую-нибудь молодую красотку и умницу. И тут же себя честно поправила. Нет. Было бы так же тяжело. В конце концов, не все ли равно, по какой причине он ее оставил? Из-за новой любви или из корысти? Плохо было и то, и другое. Истинного мотива его отъезда она так и не вычислила. Из любви, из доверия, из душевной невинности. Ольга укоряла Костю в предательстве, чувствуя одновременно несправедливость своих претензий к сыну, но письма у него конфисковала. Костя промолчал. Он тоже жалел мать, но не мог с ней согласиться. В особенности с тем, что она влезла в ящик его книжного стола, где кроме писем в дальнем уголке лежали презервативы. Это обстоятельство его и смущало, и приводило в ярость. Он не понимал, что, погрязшись с головой в ревности, на бумажные пакетики она вообще не обратила внимания.